Братья, мы сегодня с вами продолжаем говорить о Евангелиях. То есть вчера мы сделали краткое вступление и сказали о том, что нам подарен от Бога подарок бесценный под названием Библия. И в нем мы встречаем два раздела. Один большой, другой меньше. Это Ветхий и Новый Завет. И мы говорили о том, почему был написан Ветхий Завет кратко и почему дан был Новый Завет. Когда человек нарушил, Бог был верен, и Бог сказал, что Он заключит Новый Завет. И сам Иисус Христос, когда евангелисты описывают вечерю, сказал такие слова: «Сия есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая». Сам Господь сказал о том, что Он заключит Новый Завет с людьми, и Завет будет заключен уже не через жертву животных, не через кровь агнцев и тельцов, а через кровь, пролитую на Голгофском кресте Сыном Божьим Иисусом Христом. И мы сегодня с вами вместе будем говорить о Евангелии от Матфея. И поэтому тема наша сегодня – это введение в Евангелие от Матфея, Евангелие, с которым мы познакомимся поближе. Кто-то услышит, возможно, здесь об этом второй раз, но ничего. Как мы говорили вчера, повторение – мать учения. Возможно, вы получите еще раз что-то новое для себя. Братья, прежде чем мы будем говорить о Евангелии от Матфея, надо сказать следующее. Не все знакомы, думаю, с этой информацией, кто-то знаком, кто-то нет. Евангелие, четыре евангелиста, делятся как бы на две части условно. Первые три Евангелия – это синоптические Евангелия. Что значит слово «синоптические»? Слово означает «смотрящие в одну сторону», «смотрящие в одну точку» или «согласные между собой». Это слово не означает, что Евангелие от Иоанна с ними не согласно, но Евангелие от Иоанна имеет немножко другую структуру. Оно не всегда в своих событиях имеет точную логическую последовательность, временную последовательность. Вот, не соблюдает Иоанн точную хронологию. Когда мы подойдем к этому Евангелию, мы заметим. Хотя Евангелие от Марка тоже в какой-то степени не содержат в себе хронологию. Но они, эти три евангелиста, описывают события очень схожи между собой. Кроме того, когда мы подойдем к Евангелию от Марка, мы еще раз вспомним о том, что я сейчас сказать хочу. Некоторые богословы считают, что Евангелие от Марка было написано первым, потому что оно короткое. И увидев схему его написания, Матфей дополнил по-своему, Лука дополнил по-своему. И поэтому по идее, как они считают, Евангелие от Марка написано первым. Но для этого достоверных доказательств нет. Мы встречаем то, что в Библии Евангелие от Матфея написано первым. И оно входит в число синоптических Евангелий. Почему Евангелие от Матфея написано первым? Возможно, потому что по времени написания оно было первым. Возможно, потому что Матфей лучше, чем Марк, чем Лука, как мы говорили вчера, прокладывает мостик от Ветхого Завета к Новому Завету. То есть, подобно ему, никто не смог так точно сравнить ветхозаветные пророчества и их исполнение в Новом Завете. Это сделал евангелист Матфей. Надо сказать, что евангелист Матфей, по сравнению с другими евангелистами, написал о событиях, которые нам в прошлом были бы неизвестны. Или, читая следующих евангелистов, мы бы с ними не познакомились. Но для этого были причины, почему он написал эти события, и об этих причинах мы скажем немножко позже. Братья, и прежде чем мы будем с вами говорить о этом Евангелии, мы сначала поговорим о самом Матфее, кто это был или чем он занимался. Итак, братья, сначала мы с вами поговорим о биографии Матфея. О биографии Матфея, то есть кто он был такой. В основу мы с вами возьмем текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки. Не в Евангелии от Матфея, а в Евангелии от Луки. Я скажу почему. Потому что Матфей менее подробно об этом событии пишет в своем Евангелии. А вот как раз-таки Лука чуть-чуть подробнее пишет, хотя употребляет не имя Матфей, а имя Левий. Но объяснить, почему это было, мы подробно не сможем с вами, но, как известно, в то время часто присутствовала такая возможность дать человеку два имени. И мы будем говорить, когда о Марке, мы увидим, скажем, Марк, Иоанн, Варнавы имя настоящее, помните, какое было? А? И. Да. А потом дали имя Варнава. Поэтому также и у Матфея было еще одно имя, которым пользуется Лука, это Левий. И вот давайте мы вместе с вами посмотрим на текст Священного Писания, который перед нами. Братья, кто громко сможет прочитать текст, пожалуйста, прочтите его. Пожалуйста. Спасибо. Братья, все ли вы знакомы с его профессией или читали ли вы о ней? Слово «мытарь» что означает? Сборщик податей, сборщик налогов. А вы знаете, как евреи относились к этим людям? Если бы только отрицательно. Я хотел рассказать о схеме, которая присутствовала в то время. Они были не просто, к ним не просто отрицательно относились, их страшно ненавидели. Почему? Потому что их считали предателями своего народа. А схема сбора была следующая. Когда римляне оккупировали эту страну, они собирали налог. Но собирали налог следующим образом. Был поставлен генерал над каждой областью. Вы помните, что страна была разделена на 4 части? Так вот, был поставлен генерал над каждой областью, который должен был собрать налог и отдать дань в казну государственную. Но каждый генерал хотел собрать так налог, чтобы, отдав в казну, ему что-то осталось. Но что-то — это слово маленькое, то есть надо было, чтобы действительно что-то осталось. Вот. И поэтому налог, конечно, увеличивался. Но генерал — это был человек высокопоставленный, он этим заниматься не хотел. Поэтому были люди, командиры или офицеры, кого они ставили, чтобы они занимались этим делом. Соответственно, эти поставленные люди точно так же не хотели заниматься этим грязным делом. Но они с этого налога хотели тоже что-то иметь. И они воспользовались следующим методом. Они находили среди еврейского народа предателей, тех, кто хотел легко жить в это трудное время. И кто соглашался на это, они предоставляли свою защиту и свою власть. И, соответственно, они давали возможность этому мытарю собрать столько, чтобы хватило ему, хватило тому, кто его поставил, хватило генералу и хватило казне. И когда евреям приходилось отдавать налог, цену налога, то, конечно, они, скажем так, внутри себя осознавали, что налог, который придет в казну, он не имеет такую стоимость, такую цену. А виноват во всем был последний, кто собирает, мытарь. А это еврей. И они этих людей ненавидели. Это были предатели, которых они готовы были растерзать, но за них была власть римская. Поэтому им никто ничего не мог сделать. Надо сказать более того, это люди были достаточно богатые. Вот, они зарабатывали неплохо в то время, поэтому, когда покаялся Закхей, он сказал: половину имения раздам нищим, а кого чем обидел, воздам вчетверо. То есть у них было имение, и достаточно большое. Поэтому за эти годы они многое сэкономили. Более того, когда страна оккупирована и собирают налоги, то люди живут нищей жизнью. Если кто из вас читал историю царя Ирода, сегодня мы о нем, наверное, очень подробно не сможем сказать, хотя в Евангелии от Матфея об этом написано, то это был человек тот, который Было время, когда не могли евреи из-за голода собрать налоги. Так вот, этот человек взял из государственной казны слитки золота и заплатил за них. Поэтому налоги были достаточно немалые, хотя терпимые. Но сумма налога возрастала из-за этих посредников. Но последним посредником был, конечно же, Матфей или Левий. И на него смотрели со злобой. Надо сказать, что его Евангелие, по идее, никто читать не мог. Почему? Потому что такой предатель написал Евангелие, и как же можно вообще иметь с ним что-то общее? Но, учитывая проблемную ситуацию в стране и его легкий заработок, он сидит и встречается с Иисусом Христом, который проходит мимо него и говорит: «Следуй за мной». И посмотрите, что мы прочитали в этом тексте, что он сделал. Написано: «Оставил все и последовал за ним». Братья, это был шаг, когда в человеке произошел переворот, в человеке произошло переосмысление своей жизни. Он оставил хороший заработок, он оставил легкую жизнь ради того, чтобы теперь последовать за Иисусом Христом. И он, когда пишет сам о себе в Евангелии от Матфея, пожалуйста, откройте, 10 глава, 3 стих. Когда он пишет сам о себе, то он не пишет о себе высоко. Он подчеркивает, кем он был. Евангелие от Матфея, 10 глава, 3 стих. Со второго речь идет о апостолах, которых избрал Иисус Христос. Прочтите 3 стих, кто открыл, братья. Ну, прочти, пока открывают. Фадеев. Да. Заметьте, здесь он о себе, когда пишет, вот никого он не подчеркнул из апостолов, их проблему, их призвание от какого-то дела, а о себе он пишет: Матфей мытарь. То есть он сокрушался о том, что он делал в прошлом. И когда он пишет, кого избрал Иисус Христос, он пишет: Матфей мытарь о себе. Поэтому это был человек, который осознал свою греховность, который позвал Иисуса Христа, сделал большое угощение и собрал мытарей в свой дом. Они увидели, что теперь его жизнь изменилась. И для всех евреев было знакомо то, что Матфей – это тот человек, который изменился и теперь последовал за Иисусом Христом. Поэтому это изменение было знакомо для всех, и он авторитетно мог написать это Евангелие. Мне, когда я читаю это событие, почему-то вспоминается один, ну, мне кажется, до боли избитый пример, но, может быть, не все вы его знаете. А кто знает, просто вспомните. Говорят, что в прошлом был один случай, когда один человек воровал скот в колхозе, и его поймали. И когда его поймали, его наказали следующим образом. На лбу горящим металлом ему начертили СВ, то есть скотский вор. Вот. И с этим знаком он должен был постоянно ходить, то есть навсегда, чтобы неповадно было больше никому. Прошли годы, этот человек покаялся, обратился к Богу, его жизнь изменилась. И однажды он проходил мимо одного дома, и ребенок увидел его и задает отцу вопрос. Говорит: «Папа, скажи, пожалуйста, а что означают эти две буквы СВ?» Отец говорит: «Сынок, я правда не знаю, но мне кажется, святой». То есть, когда-то этот человек был грешный, и это оставило отпечаток на его лбу. Но напоследствии этот отпечаток изменился, потому что изменилась его жизнь. Так вот, отпечаток в жизни Матфея оставила его мытарская деятельность. Но так как он обратился к Иисусу Христу, обратился с искренней верой, потому что его позвал сам Господь, то его жизнь поменялась. Кроме того, надо сказать, что для него, конечно, было честью то, что сам Господь, сам Мессия, за кем ходили люди, кто исцелял, вдруг обратил на него внимание. Его все ненавидели, его презирали, к нему подходили только для того, чтобы заплатить налоги. И здесь Мессия проходит и зовет его. Это оказание любви. Оказание, как, я думаю, чести такой. Меня сам Мессия позвал. Он уже устал от своей деятельности. И он оставляет все это и пошел за Иисусом Христом. Братья, подобный процесс происходит во всяком человеке, который идет за Иисусом Христом. Если он хочет пойти за ним, он должен оставить все то, что препятствует ему быть верующим. Поэтому Матфей удостоился написать это Евангелие, потому что он обратился к Иисусу Христу, искренне последовал за ним. Следующее, на что мы с вами обратим внимание, это кому было написано это Евангелие. Это Евангелие было написано евреям. Цель написания была, или кому было написано, евреям. То есть Матфей не писал язычникам, он хотел, чтобы его родные, близкие по плоти евреи обратились к Иисусу Христу, потому что они отвергали его. Почему мы видим, что это Евангелие написано к евреям? Значит, первое доказательство. Он начинает с родословия. Заметьте, никто так не начинал Евангелие, как начал евангелист Матфей. Он начинает его с родословия. Есть две категории людей, которые восхваляют свое родство и знают, как звали даже прадедушку. А есть категория людей, как говорят у русских, помните такая пословица, Иван, который не знает своего родства. Так вот, для нас, например, ценность родословия собой не представляет никакую, а вот для евреев представляла огромную ценность. И он начинает именно с родословия. Теперь хочу задать вам вопрос. Скажите, а чье родословие здесь написано? Вот точнее так, Иосифа. Если вы посмотрите, то это было родословие Иосифа. Вот. Почему он пишет родословие Иисуса Христа? Потому что по плоти, как думали евреи, он был отцом, его отцом считался Иосиф. И для евреев нужна была родословная отца, а не матери. Если бы он написал родословную Марии, что сделал Лука, то его бы родословие никто не принял. Поэтому они желали получить родословие отца. И он написал родословие отца. Теперь откройте Евангелие от Матфея, первую главу. Мы в родословии сейчас с вами увидим некоторые детали, которые нам помогут понять, что это родословие действительно было доказательством для евреев. Посмотрите, как начинается первая глава с первого стиха. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Правильно ли написано? Кто был первей, Авраам или Давид? Авраам. Почему здесь написано «сына Давидова, сына Авраамова»? Нет, а дальше мы увидим, что по времени он излагает. Братья, мы с вами говорили вчера о том, что Матфей о нем пишет как о ком? Как о царе. Так вот, царственная линия началась от Давида. И поэтому он ставит первым именем Давид. Потому что Бог пообещал Давиду, что на его престоле будет сидеть царь, и престол его будет вовеки. А кто из сыновей Давида мог сесть на царственном престоле, чтобы его престол был вовеки? Да никто. На Иехонии все остановилось. И мы будем видеть здесь, что употреблено имя Иехония, но после Иехонии в книге Иеремии стоит пророчество, что да будет двор его пуст, и на его место больше не сядет никто от дома Иехонии. И поэтому Ирод это уже был не еврей. Но здесь мы видим Божье благословение вот в чем. Что Мария была из какого рода и дома? Вы помните? Давидова. И он брал как раз-таки из своего колена себе жену. И поэтому Иисус Христос все равно унаследовал царственную линию Давида по плоти. И поэтому здесь, доказывая, что Иисус Христос царь, написано родословие Иисуса Христа сына Давидова, сына Авраамова. То есть сначала Давид, доказывая его царственную линию. Теперь у меня возникает вопрос, почему Авраам, братья? Это был человек, кому Бог обещал послать благословение, и от кого должен произойти был великий народ. И впоследствии в посланиях мы видим, что дети Авраама это кто? Принадлежащие по плоти евреи? Нет, дети обетования по вере. И поэтому благословение, что от него произойдет большой народ, сначала исполнилось по плоти, а в Иисусе Христе исполнилось в церкви. И поэтому Иисус Христос унаследовал царственную линию Давида и благословение Авраама. Поэтому в первую очередь Матфей в родословии пишет родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И поэтому он начинает с родословия, говоря о том, что чтобы евреи поняли, что Иисус Христос имеет именно царственную линию, потому что тема этого Евангелия – Христос Царь. Следующее. Именно в этом Евангелии он употребляет в первой главе, говоря об истории, о том, что зачатие было от Святого Духа, говоря о непорочном зачатии. Почему он касается именно этого события? Потому что евреи, я вчера говорил об этом, раввины, читая пророчество в книге Бытие, считали, что придет Мессия, который будет иметь необычное рождение, будет какое-то великое чудо. И Матфей говорит о том, что он унаследовал по плоти царственную линию Давида, благословение Авраама, и исполнилось в нем это пророчество, он имел непорочное зачатие. И поэтому еврейские раввины никак не могли придраться к тому, что написал Матфей, настолько грамотно, четко, зная нужду тех, кому он пишет. Тут надо сказать такое юридическое доказательство, чтобы не могли придраться, что Иисус Христос действительно царь, действительно Мессия, имеющий царственную линию благословения Авраамова и непорочное зачатие. Богословы подсчитывают, что около 600 раз евангелист Матфей цитирует Ветхий Завет. Около 600 раз он цитирует Ветхий Завет. Братья прямо и косвенно, вспоминая какие-то события Ветхого Завета, доказывают тем самым евреям, что Иисус Христос – это царь, мессия, обещанный Богом через пророков. Теперь, если вы посмотрите внимательно, то где-то 16 раз мы встречаем такие слова «да сбудется реченное через пророков». Вот здесь есть пару текстов Священного Писания. Вот, то есть подобные фразы встречаются около 16 раз, очень точные и ясные. «Да сбудется реченное через пророков». Чтобы евреи могли прочитать пророков, сравнить то, что написал Матфей, и осознать, что это был действительно Мессия. Это доказательство, что он писал действительно евреям. Братья, следующее доказательство. Обычно... Да. По-разному. По-разному воспринимают. А? Да. Да. Ну, прямо и косвенно, то есть, говоря о событиях Ветхого Завета. Но не именно я подсчитывал, есть в богословии подсчеты, статистика считает, что где-то 600 раз вот он пытается апеллировать к Ветхому Завету. Теперь следующее. Он не объясняет праздников еврейских и традиций. То есть, когда он пишет о каких-то праздниках, то он просто пишет и не объясняет, как это подробно делает Марк, потому что его слушатели – это уже язычники, жители Рима. Потому что евреи все хорошо знают. Это равносильно тому, братья, вот мне 14 лет пришлось жить в Азербайджане. Ну, как пришлось, я там родился, прожил 14 лет, потом мы переехали на Кубань, в город Тихорецк. Вот если бы я писал Евангелие жителям Азербайджана, то там есть, например, такой праздник Новруз-Байрам, то я бы его не описывал бы подробно. Почему? Потому что я бы написал, был такой праздник, название и все. Но если бы я писал вам, то я бы описал, что при этом празднике происходит. Почему? Потому что вы с ним не знакомы. Подобно и Матфей, когда он писал к евреям, он не объясняет никаких еврейских традиций и праздников, потому что евреи все это прекрасно понимают. И в Евангелии от Матфея вы не встретитесь с этими объяснениями. Например, уже Марк, Лука, они более подробно что-то описывают. Следующее, когда вы будете читать Евангелие от Матфея, вы встретите, что он очень часто пишет «сын Давидов». Когда, например, кричат больные, слепые, «Сын Давидов, помилуй меня! Сын Давидов, помилуй меня!» Другие евангелисты реже на это обращают внимание. Почему он это делает? Чтобы акцентировать внимание своих родственников, своих сродичей о том, что это действительно сын Давидов. И поэтому в его Евангелии употребляется очень часто эта фраза «Сын Давидов». «Помилуй меня, сын Давидов!» – кричали люди. Чтобы они задумались о том, что он действительно был сын Давидов и наследовал царскую линию. Теперь, братья, доказательство, что он наследовал царскую линию, это поклонение волхвов. Заметьте, никто не написал об этом, кроме Матфея. Когда он описывает поклонение волхвов, то мы встречаем с вами следующее. Когда они пришли, то говорят такие слова. «Где родившийся? Кто? Царь иудейский». То есть неизвестно почему, они по звезде определили, что это царь иудейский. Не просто человек, не просто пришедший какой-то пророк, они говорят царь иудейский. И Матфей об этом подробно описывает. Эти люди приносят дары и кланяются этому младенцу. Он подробно описывает это событие, чтобы обратить внимание евреев на то, что это царь, которому поклонились даже язычники, а вы свои головы не готовы пред ним склонить. И евреи должны были об этом прочитать и понять его весть, которая должна была их тронуть. Теперь, братья, следующее, что он описывает, о чем не говорят другие евангелисты, что подчеркивает, что действительно написано было евреям, это противостояние воскресению Иисуса Христа. Если вы будете разбирать всех евангелистов, ни один не написал тот случай, когда Иисус Христос воскрес, и воины упали как мертвые, а потом побежали в город, рассказали это первосвященникам, и они сказали, мы дадим вам денег, а от неприятностей избавим. Скажите, что вы спали, а ученики украли его. И эта весть распространилась, и евреи не признали Иисуса Христа царем и мессией. Так вот, евангелист Матфей обращает внимание евреев, что это неправда, что их подкупили, что это весть обманчивая, ложь говорят. И поэтому он описал это событие, противостояние воскресению, чтобы евреи знали, что это ложь. Это подчеркивает именно ту версию или идею, что Евангелие написано к евреям. Язычникам было все равно, подкупили их, не подкупили. Вот для них эта информация не была достаточно ценной, а вот для евреев это было полезно и весомо. Итак, когда написано? Конечно, братья, когда мы будем подходить к времени написания, точного времени написания каждого Евангелия никто не знает. Поэтому есть некоторые споры, но все-таки ориентировочно можно предположить, как пишут некоторые, начало 60-х годов. Почему? Это свидетельство одного древнего отца церкви Иринея. Он говорит о том, что Евангелие от Матфея евангелист написал, когда Павел и Петр были в Риме. Историки подсчитывают, что в Риме они вместе были в 60-х годах, и поэтому считают, что Евангелие от Матфея было написано именно в это время, по свидетельству Иринея. Но опять-таки, достаточно точного времени никто не знает. Это предположительно. Итак, цель написания этого Евангелия. Почему его евангелист Матфей писал к евреям? Значит, показать исполнение ветхозаветных пророчеств. Это была его цель. То есть, вот были ветхозаветные пророчества, во Христе они исполнились. Еще раз хочу сказать, что он проложил вот этот мостик. Посмотрите, евреи, внимательно. Было пророчество, исполнилось. Было пророчество, исполнилось. Говорил Исаия, исполнилось. Говорил Михей, исполнилось. Родился в Вифлееме. Да сбудется реченное Господом через пророка. Это была его цель написания. Следующее. Он желал утвердить царственную линию Мессии, то есть доказывал то, что Иисус Христос был действительно Мессия, царь, которого они ожидают, чтобы они не ждали другого. Хотя они до сих пор продолжают ждать, но это обман. Если бы они внимательно почитали Евангелие от Матфея и все доказательства приняли верою, написанные в нем, и даже сравнили с ветхозаветными пророчествами, то здесь достаточно убедительно это написано. обратить иудеев к вере в Иисуса Христа. Он желал, чтобы все иудеи, кто прочтет это Евангелие, они покаялись и имели веру в Иисуса Христа. И еще, братья, когда было написано это Евангелие, уже от гонения были рассеяны евреи по другим странам. Это Евангелие, конечно, достигало их. И тогда Писаний было не так много, и вера укреплялась. Братья, здесь можно понять, конечно, эту историю. Вы помните книгу «Счастье потерянной жизни»? Когда Николай Петрович Храпов уже в таком упавшем состоянии, когда было уныние, зашел в тот домик и увидел текст Писания, один только текст. И вы помните, как он встал на колени и укрепился в вере? Вот, один только текст Писания. Представьте себе, что рассеянные от гонения христиане вдруг получали Евангелие от Матфея и читали, что сам Христос был гоним, сам Христос был распят за их грехи. Воскрес для их оправдания. Мы в конце скажем, дал великое поручение. И, конечно, укреплялась их вера. И поэтому не единственной была цель, чтобы только евреи пришли к познанию Иисуса Христа, но и чтобы укрепить рассеянных от гонения евреев. Теперь мы посмотрим кратко на основные темы этого Евангелия. Конечно, здесь все условно. В разных богословских книгах, в разных материалах вы можете увидеть разные немножечко структуры, но в общем-то это одна из таких благополучных структур, которые помогут нам понять это Евангелие или запомнить его. Значит, сначала евангелист говорит о его рождении, более тщательно описывает это. Вот. Хотя, скажем, Лука подробнее говорит об этих событиях, но евангелист Матфей также старательно описывает все это, предоставляя разные доказательства. Следующее, что мы увидим, это приготовление к служению. Что происходит в этих событиях? Евангелист Иоанн прежде пойдет впереди и будет всех звать к покаянию. И он скажет: «Я глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Он будет призывать народ израильский, чтобы они покаялись, чтобы они заключили завет через водное крещение, хотя это было не то, что должно было бы впоследствии совершиться. Но все-таки Иоанн так готовил народ к приходу Мессии. И у него это получалось, потому что Бог благословил его.
Зарядку от его компьютера, он сейчас сядет.
Следующее, что очень подробно описано в Евангелии от Матфея, это учение Иисуса Христа, особенно в Нагорной проповеди. Вы знаете, что некоторые богословы называют Нагорную проповедь, это жемчужина Евангелия. Нигде так подробно не описана та Нагорная проповедь, которую говорил Иисус Христос. Саша, Алексей там? Здесь надо восстановить будет все назад. Кончилась зарядка у Олега, я не знаю почему. Есть, да? Итак, братья, ладно, мы сейчас будем с вами продолжать. Не всегда электричество работает для нас. Хорошо, давайте мы дальше продолжим, пока сейчас все восстановится. Значит, в учении Иисуса Христа была Нагорная проповедь, были притчи, было личное общение с учениками. То есть вот под этим занимался Иисус Христос, когда излагал свое учение. И в Нагорной проповеди мы встречаемся с тем наставлением, которое настолько подобно и соединено вместе, подобно никто не написал, как я сказал, из евангелистов. Вы знаете, что некоторые сейчас говорят, что Нагорная проповедь – это закон, данный для евреев. Вы знаете, братья, вот сам Иисус Христос сказал, что Дух Святой, когда придет, вы помните, что сделает? Какое учение Он предоставит? Иисуса Христа от Него возьмет и возвестит все, что Я сказал вам. И поэтому, когда Дух Святой говорит к нашим сердцам, Он нам напоминает и тексты Священного Писания, и из Матфея, и из молитвы «Отче наш», и учит нас любить врагов, и поэтому это то, что оставлено нам, как учение Иисуса Христа, чтобы мы исполняли его. Давайте напишем следующее. Тема, пока высветят. Это чудеса и исцеление. Это четвертая тема, основная тема Евангелия. Чудеса и исцеление. Все прекрасно понимали, что пришедший Мессия, он будет не такой, как все люди. И Матфей описывает чудеса и исцеление, которые совершал Иисус Христос. Вот, чудеса и исцеления были следующими. Можно поочередно будет сейчас записать. Первое – это укрощение бури. Здесь он показывает его силу и власть. Помните то событие, когда поднялась большая буря, ученики его разбудили, и он сказал: «Умолкни, перестань», и все стихло. Как? Да, его... Это была его власть и сила. То есть мы пишем чудеса и исцеления, и ниже следующее – укрощение бури. Следующее – изгнание нечистых духов. То есть мы видим, что Иисусу Христу подчинялись, и все видели, что ни книжники, ни фарисеи не могли творить подобных чудес, какие творил Иисус Христос. Все, здесь будет сейчас видно. Укрощение бури, потом изгнание нечистых духов. Следующее – исцеление слепых, немых и больных совершал Иисус Христос. Насыщение 5000. Вы помните то событие, когда 5 хлебов и 2 рыбы и 5000 людей были сытыми. Это было чудо, которое совершил наш Господь. Следующее – это хождение по воде. Вы помните то событие, когда Иисус Христос пошел по воде, и ученики вскричали, не ожидая этого. То есть человек не мог сделать подобного, но Иисус пошел, и Матфей описывает это событие. Следующее событие, которое было действительно чудом, это преображение. Когда он преобразился на горе, то всем было понятно, когда он писал об этом, что это Мессия, который разговаривал с небожителями. В этом всем он показал божественность Мессии, то есть его божественную природу. И следующее, на что мы сейчас более подробно обратим внимание, это он описал противостояние Иисусу Христу в Его служении. То есть то, что все время силы ада противостояли Ему. В чем это выразилось? Посмотрите. Убиение младенцев. никто не написал, кроме Матфея. То событие скорбное, когда Ирод послал воинов и избили всех младенцев от 2 лет и ниже. Это было противостояние. Этим Матфей хотел показать, что все силы ада сопротивлялись его служению на земле. И в детском возрасте его хотели умертвить. Следующее противостояние ему было в том, что было искушение в пустыне. Если бы он не устоял в том искушении, то не было бы совершено спасение человеков. И здесь было выражено противостояние. Следующая проблема – это религиозные вожди, фарисеи, книжники, саддукеи и все принадлежащие к ним. Они постоянно подходили и противостояли ему. В Евангелии от Марка написано, что Иисус Христос, вздохнув, однажды сказал им, когда они искушали его. То есть постоянно были против его служения. И Матфей это подчеркивает. Следующее, что он отметил, это заговор против Иисуса Христа. Когда Иуда предал его, и опять было противостояние ему для того, чтобы он выполнял свое служение на земле. После этого было следующее событие – суд и распятие. И в воскресенье, мы тоже говорили об этом, было противостояние его воскресению. Всем этим Матфей хотел показать то, что Мессия перенес очень много со стороны евреев противостояния, столько было сделано в адрес его зла, но он всех любил и принес спасение в нем и простер свои руки каждому из евреев, чтобы они имели прощение грехов и жизнь вечную. И последняя тема этого Евангелия – это великое поручение. Великое поручение. Вы помните, как оно звучит? «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Так написано в Евангелии от Матфея. Но на что с вами хочу обратить внимание? Почему Матфей написал об этом великом поручении? В то время, так как уже Павел и Петр были в Риме, обратились язычники. И кто-то из евреев противостоял, говоря о том, что принадлежит-то спасение только евреям, а Матфей говорит, «Итак, идите и научите, кого? Все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Не то, что теперь велят религиозные вожди, а все, что повелел Иисус Христос, чтобы шли и говорили всем народам. И поэтому спасение принадлежало, в конце он акцентирует свое внимание, не только евреям, но и всем людям, которые живут на земле. Для нас это Евангелие имеет тоже большое наставление в том, что и мы, все те народы, кому пришла благая весть, и не только евреям принадлежит спасение, но через евреев было исполнено ветхозаветнее пророчество. По Евангелию от Матфея есть какие вопросы, братья, можно задать? У нас осталось, наверное, 2 минуты, и мы сейчас помолимся и на этом закончим. Да, пожалуйста. Ну, давайте мы, когда подойдем к Евангелию от Иоанна, мы коснемся этого события. Вот. Кстати, это было самое первое чудо, о котором написал только Иоанн, другие о нем не написали. Вот. Это чудо необходимо было, особенно для учеников, которые пошли за ним. Ну, в общем-то, многие считают, что это были маги с Востока, да. Вот, и слово «волхв» имеет изначально неположительное значение. Вот, но есть, как уже у нас принято такое понятие, как «мудрецы с Востока». Как бы там ни было, я точное определение дать не могу, но даже если бы это пришли маги с Востока, или те люди, которые не верили в Бога, а пришли и поклонились Ему, это говорит о том, что Иисус Христос переворачивает сердца людей и тех, которые не поклоняются Богу. Ну, может быть, да. Да, да. Да.
У меня такой вопрос. Пророчество было как инструкция, или же это просто предсказание? Просто в некоторых случаях это ощущение, как будто у нас пророчество говорит, значит, нужно так сделать. Поняли?
Нет. Братья, но никак иначе. Это было предсказание, но это предсказание в Иисусе Христе должно было исполниться. Я не думаю, что здесь надо сказать, что это инструкция. Просто Бог наперед дал знание пророку, он сам до конца не понимал. Но он писал то, что, к чему побуждал его Бог, и в Иисусе Христе это в точности исполнилось, потому что так должно было быть. «Да сбудется реченное Господом» написано. Поэтому это не инструкция, это было пророчество, предсказание, но это предсказание в Иисусе Христе исполнилось. Я так просто понимаю. Все, помолимся. Кто по очереди молитесь?